Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Часто мы в своей жизни становимся свидетелями несправедливости. Ну, например, когда человек совершил какое-то преступление, но благодаря взятке избежал наказания, ну или, как сейчас говорят, отмазался. Или кто-то нас обидел, и тут же мы желаем человеку зла, потому что так справедливо. Раз человек кому-то сделал плохое, то и ему должно быть плохо. А это плохо, вот все ему никак не наступает. Любой человек, не только христианин, стремится к справедливости и сам старается по мере возможности относиться к другим справедливо, ну и к себе, конечно, хочет такого же отношения. А с другой стороны, опять же, все мы понимаем, что абсолютной справедливости не бывает. Даже в святоотеческих трудах мы встречаем строки о том, что если бы Господь был справедлив ко всем, то все были бы наказаны. Сегодня предлагаю поговорить о том, как сегодня выглядит та самая справедливость, которую никто никогда не видел, но к которой все стремятся. В гостях у меня руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Батюшка, как вы для себя определяете справедливость?
Вообще, знаете, эта тема, мне кажется, достаточно сложной. Вот, и лично для меня. Вот если я думаю, что у нас такой, наверное, получится религиозно-философский разговор. И здесь надо, мне кажется, обладать как раз-таки такими целым рядом базовых философских знаний, может быть, даже юридических, чтобы вот так планомерно, выпукло по поводу справедливости и правды вообще, в принципе, поговорить. Сложный вопрос, сложный, потому что здесь мы, у нас такое пересечение идет религиозного понятия правды и справедливости и того, что мы для себя, кстати, можем определить как справедливость.
Ну, я же вам и предлагаю с простого начать, с вашего определения. Но
я сразу хочу обозначить, что это сложный вопрос, и почему, кстати, сразу же, кстати, того, что как бы я для себя определяю справедливость, я вот о чем хотел сказать, о том, что будет правомерно, наверное, сказать, что, или вот эту фразу вспомнить о том, что каждый может сказать, что у каждого правда своя.
Правда или справедливость? Насколько это синонимы?
Эти понятия, с одной стороны, синонимичными кажутся, с другой стороны, в них все-таки заложен разный смысл. Мое видение. Сейчас скажу, почему вот я так говорю. Да, и правда может быть у каждого своя, и справедливость определенного рода тоже своя. И, с одной стороны, это ведь будет не совсем правильно. Да? Но, с другой стороны, опять же, это мы видим повсеместно. Почему? То есть, когда мы говорим в контексте вот таких наших религиозно-философских размышлениях, рассуждениях на эту тему, мы опираемся на конкретный базис, на определенный фундамент тех понятий, которые для нас являются априорными и абсолютными, то есть абсолютными. В данном случае для нас являются этим абсолютным понятием божественное откровение. Понимаете, да? То есть, исходя из этого, мы уже строим и даем определение тому, что мы называем, или то, как мы видим, что есть правда, и то, как мы видим, что есть и знаем, что есть справедливость. У нас есть базис, база. Это наше христианское учение, которое, или по-другому, как я сказал, божественное откровение. То есть это священное писание и священное предание церкви. Для меня, как христианина, это является фундаментом и основанием тех моих рассуждений в отношении любой темы, ну, в частности, темы правды и справедливости.
Но когда начинаешь перекладывать этот базис на жизнь, возникает очень много вопросов.
Возникает очень много вопросов, это нормально. Так вот, я к тому, что когда мы будем говорить о правде в другом контексте, человек скажет, для меня моя база это, не знаю, Коран. Другой скажет, для меня база это Маркс. А для третьего вообще нету ничего. И для него все понятия, ну, он их одни может определять с точки зрения христианства, другие с точки зрения марксистского учения.
Ну хорошо, мы сегодня с точки зрения христианства.
Да. Я, кстати, это и хочу обозначить, почему вот эта такая многоликовость этого может звучать и почему случается проблема. И мы говорим, а как мне быть? Еще раз повторю эту мысль, к которой часто возвращаемся. Когда мы говорим о христианстве, мы говорим не просто о некой обрядово-религиозной жизни. Это обрядово-религиозная жизнь составляет значительную часть того, что мы имеем. Но когда мы говорим о христианстве, мы говорим о мировоззрении, взгляде на жизнь. Так вот, и в том числе о правде, и, кстати, как следствие справедливости, мы эти вещи должны видеть в если идти, говорить совершенно прямо, в евангельском контексте. Тогда все будет четко выработано и будут исключаться какие-то недопонимания. Недопонимания будут, опять же, вы совершенно верно сказали, справедливо, тогда, когда мы постараемся вот этот теоретический аппарат приложить к конкретным вещам, к нашей жизни, тогда возникают вопросы. Потому что здесь мы сталкиваемся с тем, что, ну, вроде как, это так поступить и справедливо, но будет ли это по правде? Смотрите, в Евангелии речь идет о правде, здесь мы, безусловно, должны вспомнить Нагорную проповедь, и в заповеди к блаженству там две заповеди упоминают о правде. Блаженны алчущие, жаждущие правды, и блаженны, когда вас за эту правду еще и гонят. Две вещи, вроде бы тоже и похожи, и различны. Так вот, блаженны алчущие, жаждущие правды. О какой правде здесь идет речь? И в евангельском смысле и контексте речь идет, безусловно, о самом Христе. И для христианина это ясно, что мы должны жить именно в этом контексте, чтобы через то обращенное к нам Слово Божие эти определенные идеалы или порядки жизни, их в своей собственной жизни воплотить. Вот полнота правды, конечно же, совершается во Христе. В конкретном применении мы говорим, а каков был Христос? Вот мы читаем Священное Писание. Как Он видел и поступал, как Он учил. А также этому и мы должны следовать. И это будет для нас абсолютной правдой. Абсолютной правдой. Эта абсолютная правда, как мы видим из другой заповеди блаженства, может не нравиться другим людям. Из-за нее вы можете терпеть, в том числе, гонения, мучения и смерть. Но за эту правду, ее любовь к этой правде, стояние в этой правде, которое, опять же, мы говорим, которое является сам Христос, мы получаем еще большее блаженство, еще большее то, что обещает для нас Спаситель. Вот что важно. Опять же, там четвертый или десятый раз повторю, что когда мы говорим о правде, мы говорим о самом Христе в контексте нашего христианского учения. Это Христос правда. И когда я правдоруб, я в первую очередь тот человек, в котором должен жить Христос, а не просто я тупо правдоруб. Понимаете, да? Вот я, так сказать, рублю с плеча.
Не тактичный такой человек, да, который ходит и всем тут указывает.
Да. А я, знаете ли, всем в лицо все говорю, что да, хочу правду.
Вот такой вот я, вот, да.
Примите это как данность. Вот вы мне не нравитесь. Но это же не тактично, это глупо. Поэтому, когда мы говорим о правде, мы говорим о Христе. Когда мы говорим о справедливости, да, здесь вещи, наверное, еще более сложные. Опять же, если мы отталкиваемся от того, что я уже обозначил, все-таки мы живем по христианским принципам, поэтому для нас принципы справедливости, они проистекают из, опять же, того божественного откровения, которое мы имеем. Вы действительно правильно сказали, когда речь идет о святых отцах, вот эта фраза, она очень хорошо подчеркивает наше отношение и к правде, и справедливости, что если Бог был бы справедлив к нам, то у нас бы, наверное, здесь никого уже не было. Вот такая вещь.
Такой вот парадокс возникает, такой парадокс интересный.
Поэтому, а в чем же справедливость и правда? Правда Божья, как говорится в христианской догматике, это не правда человеческая. Это не правда человеческая. Поэтому здесь мы эти вещи не должны путать. И она исходит из совершенной и абсолютной любви, коей является сам Бог. Бог есть любовь, так определяет Бога апостол евангелист Иоанн Богослов. Так вот, правда и справедливость будет там, где будет действовать закон любви. Там, где не действует закон любви, справедливость, она для нас и для общества, для людей оборачивается жесткими нормами закона, как мы видим, которые мы можем считать правильными или неправильными, или, может быть, их считать несправедливыми. Но вот когда речь идет о божественных законах, а многие задаются вопросом, вот такой извечный, излюбленный вопрос, а вот справедлив ли вообще Бог по отношению к людям? То есть, почему Бог терпит грешников, да, а праведникам, ну и попускает грешникам, например, благоденствие, а праведников, которые любят Господа, которые совершают дела во славу Божию, и в их жизни случаются несчастья. Где правда, где справедливость? Как этот мир, по каким законам живет, если мы говорим, что Бог есть любовь? Справедливо испепелить огнем всех нечестивцев и грешников? Наверное, да. Но мы этого не видим в нашей жизни. А Бог попускает все совершенно по-иному. Опять же, чтобы с этим разобраться, здесь нужно включаться в религиозные рассуждения, вообще изучение тех составляющих нашей веры, благодаря которым мы сможем найти ответы на эти излюбленные и очень сложные подчас вопросы о правде и справедливости, когда это в особенности касается лично и конкретно меня в моей жизни. Ну вот там, ты заболел или ты умер. Справедливо это к тебе или нет? Где тут справедливость? Это божественная. Мы уж не касаемся каких-то там других вопросов, которые могут возникать. Поэтому наша задача, безусловно, заключается в том, чтобы евангельский принцип отношения к всему, что мы имеем, в нас четко сформулировался. И тогда вот эти вопросы о правде, на них мы сможем находить для себя ответы. Более понятно.
Вот опять же, смотрите, действительно, ведь когда Библию читаешь, там такая мысль о том, что когда человек что-то плохое сделал, его обязательно постигнет кара Божья или кара земная, она прям вот красной нитью везде проходит. Но и действительно в жизни мы этого не наблюдаем, ну или не замечаем, или, может быть, там не хотим замечать. Вот нам-то кажется, что человек такой мерзкий, он там врет, обманывает, ворует и живет себе хорошо в своем там дворце. И никакие там ему земные законы не страшны, и божьей кары нету. И умрет человек в своем дворце, а ты так и будешь до конца своей жизни такой честный, хороший, красивый в своей однушке на окраине города. Вот это несправедливо, это несправедливо. Насколько вот это вот чувство несправедливости, да, которое возникает в таких ситуациях, насколько оно правильное, что ли, и вообще имеет ли оно что-то общее со справедливостью? Это вот то самое чувство справедливости, или же это просто какое-то желание... Не знаю, отомстить как-то вот...
Наверное, это все-таки второй случай, какое-то желание. Оно, безусловно, совершенно не соотносится, наверное, с... Ну, это, опять же, твоя правда некая, которую ты для себя видишь. Желание справедливости – это вот какое-то такое желание всех уравнять. Причем оно всегда ведь возникает, как вот мы видим, тогда, когда человек чего-то не достигает или недополучил. Нет желания справедливости, или, точнее, человек, который имеет что-то, он же не думает об этом желании справедливости, точнее, думает, но это все прилагается в каком-то хорошем ключе. Ну вот я сытый, довольный, одетый, обутый, да? А другой не одетый, или у него какие-то проблемы. Это желание справедливости, наверное, то, что я смогу помочь своему ближнему, передам ему какие-то продукты, например, если он страдает, или согрею его, как говорится в Писании. И это не злобивое чувство, либо оно совсем отсутствует, как мы видим у человека. Потому что ты не замечаешь проблему другого. А вот эта такая какая-то озлобленная справедливость, она, ну, некая справедливость, по-видимому, в кавычках, она возникает у человека, который что-то проблемное есть, да? И вот как вы озвучили, вот я там живу так и сяк и плохо, а вот другой живет хорошо. Это несправедливо.
Но значит, это же несправедливо.
Это несправедливо, значит, его надо раскулачить, отобрать у него все и поделить.
Кстати.
Да. А справедливо ли то, что ты просто, может быть, лодырь и тунеядец, а тот человек денно и ночно пашет, как папа Карло? Ты это тоже не замечаешь. Понимаете, какая тут разница выходит? Вроде бы и справедливо. Может, он наворовал. Ну, а ты-то почему не воровал? Ты вот по правде живешь, честно, да? Но ты и...
Я же христианин, это
да,
же не по-христиански воровать.
Но бывает, да, я не склоняю к преступным действиям никого. Я просто к тому, что есть... Такая категория людей, что, знаете, такая поговорка есть у нас в народе, не украсть, не покараулить, да, это вот такое, наверное, не заработать.
Я бы больше сюда отнесла пословицу про то, что в своем глазу бревно не увидим, а в чужом соринку заметим.
Это да, это вот как раз таки евангельская история, хорошая, причем хорошо она описывает так эти вещи, поэтому здесь к справедливости, наверное, это вряд ли имеет отношение какое-то, все очень, видите, опять же, в таком ключе рассуждая, мы не опираемся на какую-то основу. Если мы опираемся на основу, о которой я сказал, христианская, евангельская, тогда эти вещи меня не волнуют в принципе. Вот меня не волнуют лично, в хорошем смысле я имею в виду. Опять же, там, ваш достаток, если он у вас есть, меня как христианина будет, или я обращу внимание на ваш недостаток, ну вот мы говорим о материальной, там, допустим, вещи какой-то или жизни человека. Вот. Поэтому для христианина, для нас обозначена наша позиция тем, что мы должны заниматься в первую очередь самим собой. И вот здесь своими бревнами заниматься, а не мусором там, который есть в жизни другого человека. Поэтому, как и в Потеряковых рассказах, как и, в общем-то, в Евангелии эта тема тоже красной нитью проходит, ты внимай себе, то есть ты за собой смотри. Ты к себе справедливо и по правде отнесись. Здесь, конечно, прекрасный пример, наверное, ну, он просто вошел в широкое распространение, это с истории Иова, да, библейским персонажем. Где тут правда, где тут справедливость? Вот с одной стороны, древний человек жил этими понятиями. Да, если ты благоденствуешь, значит, ты делаешь, если ты благоденствуешь в жизни, все то и хорошо, значит, Бог к тебе относится хорошо, значит, ты праведник.
Давайте напомним, может быть, немножко эту историю.
Историю Иова.
Да, ну вдруг.
Да, да, сейчас. Да. И, соответственно, другой момент, если у тебя в жизни плохо, если ты болеешь, если ты ничего сделать не можешь, если ты весь там кривой косой, значит, Бог к тебе плохо относится. А кому Бог плохо относится? К грешникам. К праведникам Бог относится хорошо. Вот. А история Иова, вот она из этих двух рассуждений и складывается. Да, был человек праведный пред лицом Божьим, все у него было замечательно, дом, семья, работа, да, все благоденствовал, но в какой-то момент все пошло, что называется, под откос. И разворовали, и ограбили, и убили, еще и сам заболел, да, болезнью смертельной, проказой. Ну, все это сопровождается историей как раз таки того, как, ну, она такая тоже, понятно, что метафоричная, как дьявол обращается к Богу, что вот, ну, вот тебя люди-то любят, тех, кого ты называешь праведники, потому что ты им хорошее даешь, да? А ты у них отними все, и человек тебя что проклянет. И вот тогда, собственно, к Иову и приходят все эти бедствия. И ему приходят ближние и говорят: ну послушай, ну ты прокляни Бога, там, ты что ты вообще там делал такое неправедное, да, ты весь тут видишь, какой красивый, хороший, а как тебя так Бог-то наказал? Праведников Бог не наказывает. Так вот, а вся история здесь, она в другой контексте переключается. Во-первых, отрицая вот эту вот последовательную череду, причинно-следственную связь, грех равно болезнь, страдание и смерть, ну, в таком примитивном плане, и наоборот. И с другой стороны, вот это терпение Иова, его абсолютное принятие того, что есть, тому, что Бог дал, как он говорит, эта фраза, которая становится крылатой, она же оттуда, Бог дал, Бог взял.
Но у нас множество, большинство, если не все какие-то крылатые фразы, пословицы, они из Библии.
Да.
Так или иначе связаны со Священным Писанием.
И вот это вот из этой истории, Бог дал, Бог взял. В том плане, что человек, который, в котором есть вот эти вот основополагающие христианские, евангельские истины, он смотрит на мир в контексте и на свою жизнь, того, что Господь дает и к чему ты можешь прилагать усилия. А, опять же, мне, если честно, не всегда нравится, там, когда вот приходят к нам люди и объясняют, что ну вот это вот тебе полезно, может быть, не полезно в твоей жизни, да, вот, ну почему у меня, например, нету чего-то там. Кто-то ответит вам: ну, вот, по-видимому, не полезно, да, тебе сейчас иметь, например, что-то там в твоей жизни. Мне такие ответы смущают по той простой причине, что чаще всего человек, обращающийся с таким вопросом, он не готов принять этот ответ, не готов в силу отсутствия вот этого основополагающего христианского религиозного фундамента. Вот и у Иова он был, поэтому он и на эти вещи смотрит не потому, что, ну, скажем так, с какой-то легкостью, ну, мол, это же он не то, что там кошелек потерял, там, да, с деньгами.
У человека дети. вся жизнь под откос,
и дети, и достаток, там, и ближние друзья, и он сам там, да, весь лежит уже облепленный язвами смертельными, в гноище, и при этом не перестает к Богу обращаться, принимает это как данность. Вот тогда мы говорим о смирении, мы говорим о том, что это понятие раскрывается как принятие того, что мы имеем. Мы должны это принимать как данность нам сейчас. То есть смирился, значит, принял это без ропота. Вот оно такое, какое есть.
И не задумываешься насколько это справедливо.
Насколько это справедливо. Вот эта гордость, может быть, какие-то иные процессы, которые в нас есть, в человеческой природе, они рождают в нас эти вопросы. Может быть, это на самом деле лукавый нас вот так вот совращает, подливая, что называется, масло в огонь. А справедлив ли Бог тебе? Ты умный, красивый, молодой, талантливый, а у тебя ничего нет. А ты хочешь, чтобы у тебя было все, как у человека, который много работает. Ну, зачем тебе это? Справедлив ли Бог? Зачем тебе нужно это работать, когда ты это можешь получить легко, быстро, здесь, сейчас? Надо всего лишь выйти на улицу в определенное число, и у тебя все будет. Надо отобрать у другого человека. Нам можно сделать это не совсем законным путем. Но почему ты идешь на этот незаконный путь? Потому что общество, мир, Бог несправедлив к тебе. Несправедлив. Эта вся история, она идет с грехопадения. Знаете, Бог говорит человеку, тебе надо поработать немножко. Ты должен трудиться. Вот тебе грядки, копай, возделывай.
А человек говорит, не, Господи, ты несправедлив ко мне, пожалуй.
Да, а приходит некто и говорит, слушай, что тебе сказали, делать надо. Так ты понимаешь, что можно все это добиться другого, потому что Бог боится, что ты станешь такой же, как Он, будешь восхищен в такую же славу. Поэтому Он тебе предлагает к этому трудный, сложный путь. Но ты замечательно мудрейший, красивейший, ты это можешь достигнуть все просто. И это будет по правде, это будет справедливо, это будет законно. На, ешь, что тебе сказали, это не делать, делай, и все у тебя будет хорошо. Вот эти образы, конечно, и библейские мотивы, и, может быть, отчасти современные, то, что мы видим, но они, с одной стороны, и стары, как мир, одновременно с этим и актуальны. И поэтому и вот и правда, и справедливость, она может вылиться вот в такую кривду и ложь абсолютную, когда ты будешь борцом за правду, а все окажется, что ты просто лжец, и, ну, ты в это свято веришь, что ты борешься за какую-то или стремишься к достижению какой-то действительно высокой идеи. Опять же, почему? Смотрим то, что у нас под ногами, какой фундамент. Если, опять же, возвращаемся к тому, что мы уже озвучили, а это важно, вот я акцентирую это внимание, что если мы говорим о четком понимании правды и справедливости в христианском контексте, конечно, в основе должно лежать божественное откровение. И все вот эти вот замечательные примеры, уже названные и Нового, и Ветхого Завета, те притчи, которые рассказывает Христос, они просто более визуализируют эти моменты. С той же самой блудницей, помните, которую приводят люди и, мол, искушают Христа. Как он поступит? Где будет справедливость? Или дают ему деньги? Ну вот, а как? Скажи-ка, мудрейший из всех. А вот деньги. Мы, иудеи, дети Авраама, богоизбранный народ. Мы должны платить деньги римскому орлу или нет? А? Это правда или нет, что мы находимся у них в рабстве? И вот эта монетка, на которой изображен лик римского императора, он нам показывает, что мы все его. Что каждый император, как мы знаем, когда приходил к власти, он чеканил свою монету. Это же символ того, что всем, чем ты пользуешься и находишься в его руках. Вот деньги, на которые ты покупаешь, там продукты, или ты трудишься, получаешь за свой труд деньги, на которых изображение этого человека. Потому что ты его слуга, ты его раб. Мы должны, а мы дети Авраама, мы должны платить кесарю. Вот Христос отвечает интересно. Да? Вот где справедливость, вот где правда. То же самое и в отношении этой бедной девушки или женщины, да, блудницы, которая приводит к Христу. Закон требует ее убить. А ты что скажешь? Ну, и Христос говорит, а кто без греха? Пусть первый бросит в ее камень. По-видимому, там были те люди, которые имели сношение с ней. Может быть, об этих грехах Христос говорил, не просто о каких-то там грехах, понимаете? И ни у кого не поворачивается рука бросить камень в эту бедную женщину. А Господь говорит, ну иди, не греши больше. Не надо этим заниматься. И другие обстоятельные вещи, которые нам показывают вот эту вот, с одной стороны, сложность этого вопроса, с другой стороны, то, как мы должны руководствоваться и чем должны руководствоваться в своей жизни. По правде нужно было ее убить. По справедливости деньги не надо было платить. Как хотели иудеи организовать очередное кровавое восстание, зарезать там всех, и все. Это справедливо было бы. Но Господь, Он другую сторону этой справедливости показывает. И поэтому мы говорим, что в центре и жизни нашей стоит Христос, который является для нас абсолютной правдой и истиной, потому что Господь есть истина, путь и смысл, о чем говорит для нас Писание. Вот этим надо руководствоваться.
Ну, наверное, вот на этой светлой, прекрасной мысли сегодняшнюю программу мы завершим. Я напомню, что сегодня мы разговаривали про справедливость. В гостях у программы был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание.